Говорит Радио Свобода. Протесты «Московское дело. Слово и выражение 2019 года в России. Новые герои, новые политики, новые политзаключенные».
Вероятность реального срока лишения свободы выше, если не было массовой кампании, общественной кампании в поддержку обвиняемых.
Первые итоги президентства Владимира Зеленского. Оправдывает ли шестой президент Украины ожидания граждан?
Он пытается под видом прогрессивных реформ концентрировать власть. Это сильно настораживает.
Брекзиту быть. Британцы готовятся к выходу из Европейского Союза.
Вроде бы это конец эпопеи под названием «Брекзит как таковой».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитической программе «Время свободы. Итоги года». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Главным общественно-политическим событием 2019 года в России стали массовые протесты в Москве, поводом для которых послужил недопуск к выборам в Московскую городскую думу ряда оппозиционных кандидатов. Несогласованные акции протеста прошли в Москве в июле и августе, в них приняли участие несколько тысяч человек, власти назвали протесты массовыми беспорядками. В рамках возбужденного так называемого «московского дела» по обвинению в применении насилия или угрозе применения насилия к сотрудникам полиции и бойцам Росгвардии, реальные сроки получили 11 человек, двое приговорены к условным срокам, трое к штрафу. Еще три человека находятся под стражей в ожидании приговора, двое объявлены в международный розыск. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Самая массовая акция протеста за честные выборы прошла в центре Москвы 27 июля. Силовики оттеснили протестующих от здания мэрии, а после этого стали разгонять с соседних улиц. В результате были задержаны почти 1400 человек. В ходе беспорядочных задержаний применялись дубинки и электрошокеры. Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал акцию «массовыми беспорядками», заранее спланированными и хорошо подготовленными. Фигурантами московского дела стали десятки людей. Одним из активных участников летних московских протестов была муниципальный депутат Юлия Галямина. Ее также задерживали во время оппозиционных акций, держали в СИЗО, позднее приговорили к штрафу за организацию массовых беспорядков. Одной из причин, по которой тысячи людей вышли на улицы, стало нежелание властей допустить на выборы в Мосгордуму независимых депутатов.
Те люди, которые сейчас во власти находятся, они не захотели допустить кандидатов независимых, потому что чувствовали конкуренцию своей власти. Они чувствовали, что если независимые кандидаты будут участвовать в выборах, они выиграют, и потом будут большие проблемы с тем, чтобы 3-миллиардный бюджет контролировать. Вы же видите, что сейчас против бюджета голосовало 10 человек, в первом чтении даже 17 человек. Конечно же, ситуация кардинально изменилась. В Московской городской думе появилась довольно серьезная крепкая оппозиция. Она, конечно, немногочисленная, но она есть, и она создает уже совершенно другое информационное пространство вокруг Московской городской думы. И это мы видим и потому, как проходило принятие бюджета, потому как принимался отчет Собянина, и потому, что количество разнообразных круглых столов теперь проходит в Московской городской думе практически каждую неделю. Поэтому, конечно же, ситуация кардинально поменялась, и это и есть достижение оппозиции, которое удалось поменять политический расклад, и даже несмотря на такие жесткие действия со стороны исполнительных органов и силовых органов власти. Невозможно пасту в тюбик загнать, и люди будут продолжать настаивать на соблюдении своих интересов. И, собственно говоря, конечно, кардинальных вещей поменять не удалось, но то, что бюджет скорректирует в пользу увеличения расходов на здравоохранение и образование, это уже демонстрация того, что, конечно же, к мнению граждан прислушивается. Ну и плюс, конечно, это обострение политического противостояния, силового противостояния, новые политические заключенные в тюрьмах, которые демонстрируют то, что, собственно говоря, никакого языка, кроме языка насилия у наших властей не осталось для разговора с обществом, что государство настроено жестко на противостояние с обществом и не готово идти на уступки, несмотря на то, что тем самым она чуть больше теряет свою легитимность.
А как московское дело повлияло на, ну, так скажем, российский политический ландшафт?
Я не знаю, как именно московское дело повлияло, потому что, конечно же, все одновременно происходит и в Ростове, и в других городах. Политические заключенные по всей стране появляются, и люди видят это. Но в целом меняется просто это некоторые элемент большого тренда, который мы наблюдаем по изменению общества, по изменению отношения общества к тому, что происходит в нашей стране. Это связано с накопившейся энергетикой, которая вливается, в конце концов, появляется важный политический повод. Сейчас, конечно, в ближайшее время никаких массовых выступлений не будет, потому что не будет никаких важных, я надеюсь, таких серьезных поводов именно политического характера, потому что мы видим, что самые большие выступления связаны, конечно, с политикой. Но у нас же выборы будут, и во-первых. Во-вторых, конечно, если вы скажете в Москву, то это, наверное, будет когда ближайшие выборы в Москве, это в Госдуму. Ну, а у нас же выборы вообще по всей стране постоянно идут, и поводы появляются разнообразнейшие, экологические тоже, и социальные. И вопрос не в том, что выйдет масса народа в Москве. Дело в том, что по всей стране будут периодически вспышки таких протестов, и в конечном счете они достигнут критического уровня. Но и это не главное. Протест – это всего лишь выражение, некоторое внешнее выражение, внешний коммуникативный акт такой, для того, чтобы показать некоторые идеи, настроения, которые преобладают в обществе, некоторое активное мнение. То, что оно меняется, и то, что оно меняется очень интенсивно, что падают рейтинги. Вот у меня опять информация, что рейтинг «Единая России» достиг исторического минимума. Эта тенденция, она никуда не денется, она будет продолжаться.
Это была муниципальный депутат Юлия Галямина. Одним из героев так называемого «московского дела» стал студент-политолог из Высшей школы экономики Егор Жуков. Сначала его пытались обвинить в организации массовых беспорядков. Позднее привлекли к ответственности за призывы к экстремистским действиям из-за видеороликов 2017 года, в которых Жуков делился полученными в ВУЗе знаниями и убеждал сограждан в преимуществах ненасильственных форм протеста. Прокуратура просила для Жукова 4 года колонии, однако суд 6 декабря приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Егор Жуков продолжает настаивать на том, что власть в России можно сменить только мирным путем.
Я верю в раскол элит. Я считаю, что это единственный способ бескровно изменить власть в стране. И если мы будем руководствоваться исключительно мыслями о том, что вот только кровавая революция – это единственное, что может произойти. Во-первых, это, конечно, совсем не так. То есть это банально неэффективно, к этому совершенно точно не имеет смысла призывать. Мы все-таки должны думать о бескровных способах изменения власти.
Политолог Екатерина Шульман полагает, что главные итоги летних московских протестов – это вовлечение в них большого количества людей самых разных возрастов и профессий, что означает рост уровня гражданской сознательности у россиян.
А в отличие от, скажем, болотного дела, которое мы это московское дело часто сравниваем, тут нет ни единого замысла, ни даже если предположить, что этот замысел был, не видно никакой его последовательной реализации. Мы увидели очень большой замах на масштабное политическое дело с центральным эпизодом в виде массовых беспорядков. Мы увидели группу следователей из 84, по-моему, человек. Мы увидели Думскую комиссию по исследованию иностранного вмешательства. То есть этот эпизод массовых беспорядков или несколько эпизодов, как бы получилось, мыслился еще и как взявшийся на иностранные деньги в какой-то иностранный путь. Теперь по прошествии полугода можно, в общем, не преувеличивая сказать, что из этого не вышло практически ничего. Статья 112 извинений исчезла. Массовости не получилось. И мы увидели несколько действительно приговоров. Все они по статье 318. То есть подчинение какого-то там физического ущерба сотрудников полиции. И там тоже не видно какой-то логики. Если можно вычленить какую-то последовательность, то можно ее так сказать. Там, где был непосредственный контакт, физический контакт гражданина с сотрудником, вероятность реального срока лишения свободы выше, если не было массовой кампании, общественной кампании в поддержку обвиняемых. Вот, пожалуй, два фактора, две переменных, по которым можно хоть что-то высчитать. Было ли соприкосновение и поднялся ли шум, если так совсем грубо говорить. Единственное, в чем видна последовательность пока, это в том, что не наказывают никаким образом всех сотрудников полиции и Росгвардии, которые, собственно, били людей. Вот здесь эта линия выдерживается твердо. Эти эпизоды не расследуются, никаких взысканий наказаний не следует. А во всем остальном мы видим разброд и шатание. И на самом деле тут еще есть такая вещь, которая, как можно сказать, набор эпизодов, которые находятся вне поля общественного внимания, потому что мы видим, что называется, активные дела. Но мы не видим, какое количество дел закрыто, какое количество штрафов аннулировано теми, кто не согласился, например, с начислением штрафа и пошел в следующую инстанцию. Я-то это вижу, потому что я слежу за этой информацией. А также мы видим, как развалилась идея наказание рублем. То есть вот эти вот большие иски против организаторов митингов, они либо исчезают, либо они очень сильно уменьшаются в сумме. Мы питаемся иллюзией наличия единого центра принятия решения, это первая иллюзия. А вторая иллюзия, что если какое-то решение принято, то оно обязательно реализуется. Это очень примитивное понимание, очень примитивный взгляд на российскую политическую систему. Она не такова. Она не управляется одним человеком. В ней нет никакой вертикали. Она не так эффективна, как нам пытаются представить. Мы имеем конгломерат групп интересов внутри обширной, очень разросшейся бюрократии, правоохранительной бюрократии, гражданской бюрократии, экономической, медийной, в которой каждый занят своим целеполагом. Каждый старается кто что раз. Я вижу продолжение того же эффекта вовлечения, который между нами говоря, происходил бы, даже если бы не было московского дела, поскольку это проявление объективной социальной тенденции. Она связана много с чем? И с экономической ситуацией, и с развитием интернета и социальных сетей, и с сложными изменениями в общественном сознании. Общество дозрело, доросло до иной степени политического участия. Поэтому, что бы ни происходило, все будет работать именно на этот эффект. Это свойство вообще объективных социальных процессов. На них работают все. Те, кто не знает об их существовании, и особенно те, кто думают, что они им противостоят. А поэтому московское дело способствует тому же самому. Люди хотят вовлекаться, хотят знать, хотят участвовать. Поэтому, если происходят там политические преследования, они будут участвовать в этом, в противостоянии политическим преследованиям. Если происходит завоз мусора в их регионе, они будут противостоять завозу мусора. Если им назначают мэра, они будут возмущаться тем, что они не избирают мэра. Если они избирают мэра, то они будут возмущаться тем, что выборы фальсифицируют. То есть вот в некотором роде вот эта вот роялистская такая сложная версия о том, что это только предлог, помните, были такие разговоры, а выборы в Мосгордуму это только предлог. В определенной степени это правда. Только это не предлог для каких-то сценаристов, в свою очередь, с оппозиционной стороны, которые выстраивают планы смены режима. Это предлог для общества, которое чувствует себя отделенным от политической сферы и больше не может удовлетворяться этим отделением. 19-й год, год, в котором слово «политически» перестало быть ругательным.
Это была политолог Екатерина Шульман. Согласно опросу Левада-центра, проведенному в ноябре, 70% россиян либо ничего не слышали о московском деле, либо не знают его сути. Из оставшихся 30% респондентов за делом внимательно следили только 7%. Из числа знающих про московское дело 57% считают, что оно было возбуждено для устрашения противников власти. 34% верят в официальное объяснение о наказании за массовые беспорядки и сопротивление органам правопорядка. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Итоги года». На Украине 2019 год был годом выборов. Получивший внушительную поддержку избирателей, комедийный актер Владимир Зеленский стал 6-м президентом страны, а спустя 3 месяца после его победы рекордный результат на досрочных парламентских выборах в Верховную Раду показала и президентская партия «Слуга народа». Обмен заключенными между Киевом и Москвой, осенние протесты против согласованных с Кремлем условий урегулирования конфликта в Донбассе, так называемый «нормандский саммит» в Париже, газовые украинско-российские договоренности и задержание полиции подозреваемых в убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета – все это происходило на Украине в уходящем году. У микрофона киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Одним из ключевых достижений Зеленского в 2019-м политолог Алексей Якубин называет мирную электоральную революцию в Украине.
Сначала мы видели президентскую кампанию с абсолютно рекордными цифрами, которые получил Владимир Зеленский во втором туре, да, в истории Украины. И потом мы увидели подобную кампанию парламентскую с появлением впервые в Украине однопартийного большинства в Верховной Раде. То есть я думаю, что один из главных уроков вот этого года и успехов Зеленского – это мирная электоральная революция. И я думаю, для населения это тоже очень важный нюанс, что ситуацию в стране можно постараться менять не только обязательно с помощью протестов или майданов, а можно это делать с помощью избирательных урн, бюллетней.
Выборы действительно кардинально изменили политический ландшафт в Украине, соглашается директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Однако, по его мнению, электоральная революция пока не привела к каким-либо серьезным победам действующего украинского президента и его команды.
В основном это был год черного лебедя украинского, потому что, наверное, год назад никто не мог предположить, что поменяется полностью политический пейзаж, ландшафт, конфигурация политических сил в Украине. Что касается побед. Пока говорить рано о победах в экономике, но и особых провалов тоже нет. Ситуация 50-50 такая. Неустойчивая, но равновесие все-таки. Ну и второе. Хуже с точки зрения конфликта в Донбассе, проблем войны и мира не стало.
Осенью по стране прокатилась волна акций патриотических организаций под лозунгом «Нет капитуляции» против разрешения вооруженного конфликта в Донбассе на российских условиях. Активисты выступали против требований Кремля о разведении войск по всей линии фронта и о закреплении в украинской конституции особого статуса Донбасса. Пути урегулирования конфликта на востоке Украины 9 декабря в Париже обсуждали на первой за последние три года встрече Нормандской четверки лидеры Украины, Франции, Германии и России. По итогам переговоров не были решены ключевые вопросы. Владимир Путин отверг предложение Зеленского о необходимости передачи контроля Украине за ее восточным участком государственной границы до проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Поскольку, по словам российского президента, получение Украиной контроля за границей до выборов противоречит Минским соглашениям. До следующих ожидаемых в апреле в Берлине переговоров Нормандской четверки проблема границы может быть решена, допускает Алексей Якубин.
Общество хочет окончания войны. Зеленскому в любом случае придется искать какой-то компромисс. По Донбассу, я думаю, что вопрос заморозки, это, ну, тот вариант ни войны, ни мира, это то, что было до этого. И это в том числе уничтожило, кроме социально-экономических нюансов, рейтинг Порошенко. Я думаю, что Зеленский не пойдет на такой вариант. Другой вопрос, действительно, как Зеленский думает о, знаете, чтобы и приготовить омлет, и не разбить яйца. Как выйти из ситуации граница, выборы, контекст Минских соглашений, чтобы, с одной стороны, провести выборы и дать возможность той территории вернуться в Украину, а с другой стороны, все-таки иметь некий контроль или влияние на границу. Мне кажется, что, опять-таки, ну, если мы посмотрим на коммюнике встречи в нормандском формате, первая встреча для Зеленского, то было зафиксировано, что формула Штайнмайера должна стать основой, в том числе имплементированной в законодательство Украины. То есть это все-таки означает модель, когда сначала проводятся выборы по украинскому законодательству, под эгидой ОБСЕ, и потом только Украина получает контроль над границей. Вот мне кажется, что до встречи в нормандском формате сейчас будут разрабатываться какие-то варианты, к примеру, введение какой-то гибридной миссии на границе. Тема границы – это будет одна из ключевых тем для встречи в нормандском формате. И без решения этой темы, ну, пока что сложно говорить, что начался вот этот политический трек мирного урегулирования.
Из Парижа Владимир Зеленский не привез ни победу, ни поражение. Но в отстаивании позиции Киева, говорит Вадим Карасев, ему удалось заручиться поддержкой европейских партнеров относительно пересмотра Минских соглашений по Донбассу.
Если Порошенко имитировал Минский процесс, ну и фактически не проявлял инициативы с украинской точки зрения, с точки зрения украинских интересов по Минску и по Донбассу, то у Зеленского есть свой план. Мы видим, они его придерживаются, и есть некоторые успехи, связанные с проведением Нормандского саммита, и то, что Меркель, а затем уже и французы начинают аккуратно говорить о возможном пересмотре, хотя частично, Минских соглашений. Ну, это неплохо. Это уже, скажем так, украинская инициатива начинает пробивать себе дорогу, что не очень радует Россию и раздражает.
Владимир Путин на итоговой в 2019-м пресс-конференции в Москве заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории, и теперь Россия с этим разбирается. Как это следует воспринимать украинской власти?
Это воспринимать, что если не будет найден компромисс по Донбассу, и ситуация будет заморожена, то Россия будет инициировать, да уже, собственно, инициировала вопрос о границах, но уже не ДНР и ЛНР, а в исторических границах России и нынешних административных границах Украины. Кстати говоря, об этом говорил Володин где-то недели три назад. Ну и решение властей так называемых ДНР и ЛНР о том, что границы их квази-республик распространяются на всю Луганскую и Донецкую область, а не только на ту часть, которая контролируется Россией и этими непризнанными образованиями. Так что здесь есть, конечно, появление новых рисков. Но как раз все будет решаться вот за эти 4 месяца до Берлинского саммита. 4 месяца – это как раз и время для подготовки необходимых условий для реализации Минских соглашений. И, наверное, для того, чтобы все-таки с помощью и немцев, и французов найти Украине свой приемлемый вариант реинтеграции Донбасса в состав территории Украины.
Как свидетельствуют опросы общественного мнения, треть украинцев считают, что по итогам 2019 года у Владимира Зеленского больше успехов, чем неудач. К успехам президента относят, например, возвращение в Украину из России в сентябре, захваченных российскими пограничниками осенью 2018-го вблизи Керченского пролива, украинских военных моряков и других заключенных, включая кинорежиссера Олега Сенцова. Тем не менее, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко пока не видит явных достижений у Зеленского на посту президента, а среди его минусов называет стремление сконцентрировать в своих руках всю власть в стране.
Он пытается под видом прогрессивных реформ концентрировать власть. Это сильно настораживает. При всей рыхлости появления антикоррупционных структур типа НАБУ, Государственное бюро расследований и так далее, ничего такого не требовало, чтобы президент лично нес ответственность за работу с коррупцией. Это должно было делать все украинское государство. То есть пока трудно сказать, какие его успехи. Крупная ошибка, что он уверен, что 73%, которые избрали его президентом, помогли ему, они будут терпеть любые фокусы его окружения.
Со времени президентских выборов самый высокий показатель популярности Зеленского – 73%. Социологи зафиксировали в сентябре, когда Украина и Россия обменялись заключенными. А в ноябре рейтинг президента рухнул сразу на 20%. 12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на специальном брифинге в присутствии Зеленского объявил, что следствие приблизилось к раскрытию убийства летом 2016 года журналиста Павла Шеремета. Задержаны предполагаемые исполнители этого преступления, в их числе музыкант, сержант сил специальных операций украинской армии Андрей Антоненко, детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко и медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь. Целью расправы над Шереметом в МВД считают дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Впрочем, многие эксперты и общественные активисты назвали этот мотив сомнительным, а предъявленные косвенные доказательства – неубедительными. Виктор Небоженко.
Аваков концентрирует власть, ведь получилось, что когда он нашел виновных в убийстве Шеремета, политические последствия в виде дискредитации волонтеров, они оказываются убийцами, а не защитниками Родины. И второе, что Аваков подминает себе, кроме МВД и национальных подразделений Белецкого, он подминает под себя и СБУ. Получается, что СБУ не справилась, а справился милиционер Аваков. И видно, что кампания ведется политическая. Собственно говоря, судьба и смерть Шеремета лишь в последнюю очередь интересует тех, которые этим занимаются. Концентрация ресурсов, позволяющие заниматься репрессиями, приходится на Авакова. Вот это результат целого года. То есть Аваков сделал ставку не на публичную новую должность, как все говорят, премьер-министр там или вице-президент, а он сделал ставку просто на концентрацию силовых ресурсов.
А Вадим Карасев, комментируя новый поворот в деле убийства Павла Шеремета, отмечает, что Зеленскому нужно прежде всего погасить активизировавшееся и представляющее для него угрозу патриотическое движение.
Кажется, это попытка использовать дело Шеремета и выдвижение подозрений активистам, добровольцам, атошникам и волонтерам для того, чтобы сбить или погасить националистическую улицу, которую власть рассматривает достаточно серьезно. Она не боится оппозицию со стороны старых элит, дискредитированных и частично деморализованных. Она именно боится вот это молодое уличное националистическое движение, который состоит из людей, прошедших войну, фронт, имеющих оружие на руках, которые почувствовали свою социальную и политическую силу за вот эти годы конфликта. Дело Шеремета может быть использовано для того, чтобы несколько приструнить, ввести в какие-то рамки, пригасить вот эти парамилитарные группы, которые действительно влиятельные и которых, очевидно, нынешняя власть рассматривает в качестве основного. Хотя и не формализованного, но основного своего конкурента или оппонента.
В конце года Киев и Москва при посредничестве Брюсселя договорились о заключении 5-летнего контракта на прокачку российского газа через украинскую территорию в страны Евросоюза. При этом «Газпром» выплатит «Нафтогазу» почти 3 миллиарда долларов, исполняя решение Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании. Семимесячный период президентства Зеленского отмечен смягчением украинско-российского конфликта. Однако нет оснований утверждать, что отношения Киева и Москвы нормализовались или улучшились, подчеркивает Алексей Якубин.
Есть очень целый комплекс вопросов, который или не решен, или он, по большому счету, действительно очень конфликтно рассматривается и Киевом, и Москвой. Но мне кажется, что эскалация этих отношений, которые мы видели там год, например, назад, или полтора года назад, такой эскалации уже нет. Потому что можно вспомнить, как год назад в Украине вообще было введено военное положение. И изучали тезисы, связанные с тем, что вот-вот и что-то может начаться. Сейчас подобной эскалации ее нет. И сам факт того, что был подписан протокол о транзите российского газа через территорию Украины, это показатель того, что какие-то шаги вот в этом экономическом плане, они происходят. Так же, как и был подписан договор там о нефти, да, между несколькими компаниями, и так же, как подспудно экономически Украина и Россия поделили друг с другом вылов рыбы в Азовском море. Такие вот шаги, они небольшие, но они есть. В контексте политики есть все-таки фактор Крыма, и это влияет на отношения между странами.
Между тем, наступают год, убеждены эксперты, будет решающим для президента Владимира Зеленского.
2020 год покажет, насколько сверхожидания украинцев, связанные с революцией в элитах, электоральной революцией в элитах, насколько вот эти ожидания связаны с тем, чтобы убрать старые элиты и возвести на олимп новые элиты, оправдают себя. 2020 год в этом смысле он будет, конечно, не только переломным, но и решающим.
Считает политолог Вадим Карасев. Если Зеленскому не удастся выполнить свои главные предвыборные обещания, в том числе и касающиеся решения социально-экономических вопросов, то рейтинг президента Украины уже предстоящей весной, полагают эксперты, может обрушиться до критических 20%. При этом не исключается возникновение политического кризиса вследствие массовых уличных протестов и призывов к проведению досрочных президентских выборов. Вероятность такого развития событий во многом зависит от того, как Зеленский будет решать проблему Донбасса и каким будет реальное положение дел в украинской экономике.
Передавал Владимир Ивахненко. Добавлю, что 2019 год завершился обменом 29 декабря пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса по принципу «всех установленных на всех установленных». Вы слушаете программу «Время свободы. Итоги года». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Соединенных Штатах Америки главным событием стало возбуждение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Демократы обвиняют главу государства в злоупотреблении своим положением в личных целях. Республиканцы считают обвинения в адрес Трампа надуманными, а импичмент незаконным. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Принимая Конституцию, отцы-основатели США не ограничили число 4-летних сроков, на которые может избираться президент, но предусмотрели возможность его принудительного отстранения от власти. Число сроков было впоследствии ограничено 2, а импичмент в Конституции остался. Глава государства подлежит импичменту за госизмену, взяточничество и другие тяжкие преступления и правонарушения. Что считать этими преступлениями и правонарушениями, не вполне понятно. Отсюда и взаимоисключающие позиции сторон. Обвиняющая сторона утверждает, что состав преступления налицо, защищающаяся, что ни состава, ни события преступления не было. Поводом для обвинений президента США стал его телефонный звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому. В этом довольно сумбурном разговоре Дональд Трамп попросил своего собеседника разобраться с коррупцией Джо Байдена, который в бытность вице-президентом курировал отношения с Украиной, а его сын Хантер был членом совета директоров украинской частной газовой компании. По версии Трампа, Байден-старший шантажом вынудил Киев отправить в отставку генерального прокурора, который собирался рассмотреть расследовать коррупционные схемы, принесшие Байдену-младшему миллионы долларов. Демократы считают, что президент злоупотребил властью в своих личных политических интересах, поскольку Джо Байден – его вероятный соперник на президентских выборах будущего года. Чтобы добиться от Зеленского нужного ему результата, утверждают они, Трамп придержал выделенную Конгрессом военную помощь Украине. Кроме того, он препятствовал расследованию этих фактов. И это второе обвинение против Трампа. Президент Зеленский заявляет, что никакого давления он не почувствовал. У нас был хороший телефонный разговор. Он был нормальный. Мы говорили о многих вещах. Так что я думаю, и вы видели это в тексте, что никто не давил на меня. Но демократов эти заявления не остановили. 18 декабря спикер Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси поставила на голосование формулу обвинения. Если мы не будем действовать сегодня, мы изменим своему долгу. Трагично, что безрассудные поступки президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора. То, о чем мы дискутируем сегодня, это установленный факт, который состоит в том, что президент нарушил Конституцию. Республиканское меньшинство отчаянно сопротивлялось. Один из них, конгрессмен Барри Лодермилк, даже уподобил Дональда Трампа Иисусу Христу. Когда Иисус был ложно обвинен в измене, Понтий Пилат предоставил Иисусу возможность ответить своим обвинителям. Во время этого сфабрикованного судебного процесса Понтий Пилат предоставил Иисусу больше прав, чем демократы президенту на этом процессе. Однако итог голосования был предрешен. Большинство утвердило статьи импичмента. Президент в это время выступал на своем предвыборном митинге в Мичигане. Незаконный, неконституционный, узкопартийный импичмент устроили ничего другого не делающие демократы. Они зациклились на этом. Все, что они способны делать, это демонстрировать свою глубокую ненависть и презрение к американскому избирателю. Этот беззаконный, фанатичный импичмент – политическое самоубийство, к которому шагает демократическая партия. Видели мой рейтинг за последние 4 недели? По мнению обозревателя телекомпании Fox News Такера Карлсона, импичмент понадобился демократам для того, чтобы отвлечь внимание общества от действительно важных вопросов. Если вы циничный человек, вы можете заподозрить, что все это с самого начала придумано для того, чтобы отвлечь ваше внимание от того, что происходит на самом деле. А что происходит на самом деле? Много чего и в мире, и в этой стране. Например, помимо всего прочего, перед тем, как отправиться на рождественские каникулы, Конгресс примет 2000-страничный бюджет. Сумма расходов в нем около 1 400 000 000 000 долларов. На что пойдут эти деньги? Разве вам не хотелось бы знать? Вы были слишком заняты, чтобы узнать это, потому что смотрели по телевизору импичмент. Как насчет войны в Афганистане, которая продолжается вот уже 18 лет? Совсем недавно Вашингтон Пост опубликовала огромную подборку документов, из которых следует, что наши лидеры систематически лгали нам, чтобы скрыть, что мы проигрываем войну. Эта публикация должна была стать скандалом года, но об этих документах забыли почти сразу же. Почему? Спасибо импичменту. На последних декабрьских теледебатах кандидаты в президенты от Демократической партии почти единодушно поддержали импичмент. Джо Байден. Разве удивительно, что в международных опросах рейтинг китайского лидера выше рейтинга американского президента, или что Владимир Путин поздравил его и заявил, что импичмент был ошибкой? Мы должны восстановить достоинство института президентства, и мы занялись этим как раз вовремя. Моя обязанность, думаю, обязанность всех нас здесь. Впрочем, некоторым предстоит еще голосовать в Сенате, а моя работа – идти и объяснять, почему он недостоин занимать пост президента Соединенных Штатов еще 4 года. Сенатор Берни Сандерс. У нас президент, который является патологическим лжецом. У нас президент, чья администрация самая коррумпированная в новейшей истории этой страны. И у нас президент-мошенник, потому что во время своей президентской кампании он говорил рабочему классу одно, а делает совершенно другое.
and he ended up doing something else.
Сенатор Эми Клобушар.
This is a global Watergate.
Это глобальный Уотергейт. В случае Уотергейта президент-параноик вследствие приближающихся выборов искал грязь о своем политическом оппоненте. Он послал людей взломать помещение. Этот президент звонит иностранному лидеру, чтобы накопать грязи на своего оппонента. Если президент утверждает, что он невиновен, почему бы ему не послать всю президентскую рать свидетельствовать в Сенате? Старшие советники Ричарда Никсона дали показания. Единственным исключением стал предприниматель Эндрю Ян. Понятно, почему американцы не могут прийти к единому мнению по поводу импичмента. Мы получаем новости из разных источников, и это не дает нам возможности прийти к общему мнению хотя бы относительно основных фактов. Рейтинг одобрения Конгресса, когда я последний раз проверял, составлял что-то около 17%, и американцы не верят, что пресса говорит им правду. Нам надо отказаться от этой одержимости импичментом, который, к сожалению, напоминает многим американцам спортивный матч с заранее известным счетом, и начать искать и решать проблемы, которые помогли Дональду Трампу избраться. Если нижняя палата играет в процедуре импичмента роль прокуратуры, которая расследует преступления и предъявляет обвинения, то Сенат – роль суда. В верхней палате у республиканцев большинство. К тому же для осуждения президента в порядке импичмента требуется квалифицированное большинство в 2/3 голосов. Поэтому в оправдании Трампа сомнений практически нет. Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Я надеюсь, он соберет команду юристов, которые не оставят от этого дела камня на камне, фактически и юридически. Мы оправдаем президента. Думаю, политические последствия дадут себя знать уже на следующих выборах. Импичмент сделает для переизбрания Дональда Трампа столько же, сколько длинный перечень его достижений. Не тревожит предстоящее разбирательство и Дональда Трампа. В своем последнем перед Рождеством общении с прессой он снова заявил, что никакой вины за собой не знает, и выступил с новыми нападками на спикера Нижней палаты Нэнси Пелоси. Все, что я знаю, это мой рейтинг в опросах. Он еще никогда не был выше, чем теперь. В кассу республиканской партии никогда не поступало денег больше, чем теперь. Она ненавидит республиканскую партию. Она ненавидит всех, кто голосовал за меня и республиканскую партию. Она оказывает очень плохую услугу этой стране. Она не справляется со своей работой. Некоторые считают, что она не ведает, что творит. У них нет никаких доказательств. У них нет никакого преступления. Как показывают опросы, мнения избирателей по поводу импичмента разделились пополам с небольшим перевесом, около 2% пунктов, в пользу отстранения президента от власти. Что касается рейтинга президента, то его деятельность одобряют сегодня 44,5% американцев, не одобряют 52%. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы. Итоги года». В самом конце уходящего 2019 года британский парламент после досрочных парламентских выборов, на которых убедительную победу одержали консерваторы во главе с Борисом Джонсоном, наконец одобрил соглашение с Европейским Союзом о выходе Великобритании из ЕС. Еще летом принятие такого соглашения оказалось невозможным, настолько запутанной была ситуация. Но теперь можно с очень большой долей уверенности сказать, 31 января 2020 года Британия покинет Европейский Союз. Об этом мы беседуем с обозревателем «Радио Свободы» Ярославом Шимовым, который в течение года не раз помогал нашим слушателям разобраться в перипетиях борьбы за Брекзит. Ярослав, напомните вот основные события, связанные с Брекзитом за минувший год. Как все это происходило? Потому что этих событий, по-моему, море. Борис Джонсон то становился страшно популярным, то попадал в какие-то ситуации, которые казались просто немыслимыми, какие-то шли споры, скандалы, иногда возникало ощущение, что будет второй референдум, что Брекзит так и не состоится, и сейчас, вот к концу года, все счастливо для сторонников Брекзита, по крайней мере, судя по всему, разрешается. Как все это происходило?
Ну, если вы хотите только за этот год, то мы начнем с того, что, в принципе, первой датой Брекзита должно было стать 29 марта этого года. Так было договорено еще при Терезе Мэй, бывшем премьер-министр Великобритании, в ее соглашении с Европейским Союзом. Но загвоздка была в том, что Терезе Мэй не удалось, с трех попыток ей не удалось провести это соглашение через британский парламент. Поскольку там был один из пунктов, касающийся Северной Ирландии, неких гарантий, чтобы не вдаваться в излишние технические подробности, неких гарантий, которые позволили бы после Брекзита не восстанавливать жесткую границу между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Ирландской Республикой. Это такой кусок границы, единственная сухопутная граница Великобритании. Были там и другие возражения. Причиной всего этого, почему соглашение не прошло, являлось то, что у Терезы Мэй, во-первых, не было собственного большинства. Она правила в коалиции с маленькой партией североирландских юнионистов. И вот как раз они из-за этого североирландского пункта встали на дыбы и отказались ее поддержать. Таким образом, Тереза Мэй утратила большинство в парламенте, плюс к тому ее собственная партия раскололась по этому вопросу. В результате возникла ситуация действительно политического хаоса. Брекзит переносили, вначале его перенесли на 12 апреля, то есть Мэй делала вид, что ей все-таки удастся за пару недель, внеся какие-то косметические коррективы, это соглашение продавить, грубо говоря. Выяснилось, что не удалось. Консерваторы оказались в глубоком кризисе. Так называемые ремейнеры, то есть сторонники того, что Британия должна остаться в ЕС, наоборот, жутко взбодрились, проводили многотысячные, даже многосотентысячные манифестации в центре Лондона. Рейтинг консерваторов падал, рейтинг такой партии, как либеральные демократы, в первую очередь, это наиболее последовательные противники Брекзита, начал резко расти, но политическая мобилизация потом произошла и на другом фланге. На другом фланге возникла партия Брекзита, такая партия одной темы, которую основал человек, который призывал к Брекзиту, когда это еще не было модно, Найджел Фарадж. Ее рейтинг начал расти, потому что к ней отходили те избиратели консерваторов, которые разочаровались в Мэй и ее политике. Британия вступила в лето вот в таком, честно говоря, довольно жутком состоянии, одна из самых устойчивых, старых демократий мира. Все было разодрано. В парламенте голосования происходили уже не строго в соответствии с партийной принадлежностью, а, я немножко преувеличиваю, в принципе, как бог на душу положит. Депутаты, партийная дисциплина, особенно у консерваторов, развалилась полностью. А в результате Терезу Мэй, она очень упорно держалась за власть, не потому, что она, как я понимаю, настолько властолюбивая дама, а у нее такое, судя по всему, чувство было очень острое чувство долга. Вот она должна довести это дело до конца. Поэтому, конечно, для нее это была личная трагедия, когда ее в середине лета руководство партии буквально вынудило подать таки в отставку. Прошли выборы в июле, выборы нового лидера консервативной партии, и там уверенно победил Борис Джонсон, который весь этот период выступал как последовательный сторонник Брекзита. Давайте выполним волю избирателей, выраженную на референдуме 2016 года. И, в общем, он пришел к власти и тут же начал рейтинг консерваторов расти, поскольку Джонсон, в отличие от Мэй, он яркий публичный политик. Мэй такая суховатая дама, у нее есть сильные стороны, как у такого бюрократического политика, но как публичный политик она оказалась очень слабой. Джонсон наоборот. Но его позиция тоже была крайне сложной, и чем он всех удивил, когда он на самом деле выиграл, это только потом сейчас стало ясно, это тогда, когда он в течение, в общем-то, считанных недель договорился с Брюсселем, чего никто не ожидал, о новых условиях соглашения о выходе. Там определенные коррективы есть по сравнению с соглашением Мэй. Тоже сейчас вдаваться в это не будем. В принципе, там пошел Евросоюз немножко на уступки по ирландскому вопросу. Наоборот, пошел на уступки Лондон по вопросу о будущем соглашении двустороннем торговом. В общем, был достигнут определенный баланс, и Джонсон принес парламенту это соглашение. Мало кто этого от него ожидал, потому что он был олицетворением политики No Deal Brexit, то есть выход Британии без соглашения. Все этого очень боялись. Не все, а, скажем так, большая часть политического спектра и значительная часть избирателей. Наступает осень, Борис Джонсон приносит соглашение и тоже пытается провести его через парламент. И тоже у него это не получается. Но Джонсону удалось то, на что не решилась Мэй. Он, во-первых, поднял, как я уже сказал, рейтинг своей партии, и, во-вторых, ему удалось добиться досрочных выборов. И, без преувеличения, блистательно их выиграть 12 декабря, когда он получил такое большинство в новом парламенте, что теперь никаких вопросов не возникает. Причем перед выборами все консервативные кандидаты в каждом округе должны были подписать бумагу, которой они обязались поддержать в случае избрания в парламенте соглашение Джонсона. То есть Борис Джонсон себя обезопасил, чтобы не повторилось с ним то же, что было с Терезой Мэй, когда часть ее партии просто ей, ну, грубо говоря, изменила. И вот в последние дни новый парламент уже принял это соглашение, принял закон, согласно которому 31 января, эта дата была определена после очередного переноса даты Брекзита, 31 января Великобритания из Европейского Союза уходит. Это не конец проблем, поскольку в течение года еще должно быть заключено двустороннее соглашение о новых условиях экономических взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом, но вроде бы, так сказать, остается поплевать через левое плечо, потому что эта эпопея всех измучила, включая обозревателей. Вроде бы это конец эпопеи под названием «Брекзит» как таковой.
Но вот все-таки что победило? Победил политический стиль Джонсона, победила идея Брекзита, или вот эта вот усталость от всего того, что происходило, что действительно выглядело и нелепо, и даже, в общем, вызывало, по-моему, у многих отвращение, вот тот политический хаос, о котором вы говорили, я имею в виду вот все то, что было при Терезе Мэй и в первые месяцы пребывания Бориса Джонсона на посту премьера.
Ну вот вы правильно назвали третий фактор, мне кажется. Усталость вот это, знаете, усталость и решимость, с другой стороны, решимость части избирателей, в первую очередь сторонников Брекзита, все-таки довести дело до конца. И плюс другим фактором победы консерваторов стала слабость позиции их главного соперника, лейбористов, поскольку, во-первых, у лейбористов не было внутреннего единства по вопросу о Брекзите, хоть и меньшинство, но довольно заметное, выступало за Брекзит. И многие из избирателей лейбористов, традиционных избирателей лейбористов, они в конце концов 12 декабря, что называется, плюнули и с закрытыми глазами все-таки поставили крестик Джонсону, консервативной партии, впервые в своей жизни. И Джонсон потом, выступая после победы, он даже специально поблагодарил именно эту часть избирателей. И неопределенность позиции Джереми Корбина, лидера лейбористов, который обещал второй референдум в случае победы, который за все эти годы, которые длились по эпопее Брекзита, он сам за себя лично ни разу не сказал четко, вообще он за Брекзит или против. То есть, ну, вроде бы как и против. А с другой стороны, о нем говорилось, что он в частном порядке много раз говорил, что в принципе он скорее за выход из ЕС. Это очень сильно ослабило позиции лейбористов. Вот эта комбинация факторов, она сыграла свою роль. Людям потребовался хоть какой-то конкретный определенный ответ, потому что когда 3,5 года тянется вот это безвременье и затяжной политический кризис, ну, это избирателям тоже очень не нравится.
Грядущий выход, судя по всему, Великобритании из Европейского Союза укрепит или ослабит Европейский Союз?
Вы знаете, если бы Брекзит произошел так гладко, как он задумывался, я думаю, он бы Европейский Союз, конечно, ослабил. Вот Британия ушла, сделала ручкой, что называется, живет своей жизнью. Какие там будут у нее трудности, это мы посмотрим. Они в любом случае будут и были бы, но их действие, оно не сразу себя проявит. То есть какой-то период все равно пройдет, когда, ну, собственно, ничего экстремального явно происходить не будет. Потом долгоиграющие последствия возможны. Посмотрим, трудно судить. Но после вот этих 3,5 лет этого затяжного кризиса, вызванного Брекзитом, я бы сказал, что скорее теперь, вот в этих условиях, Европейский Союз это укрепит. Потому что Европейский Союз показал себя во время этой эпопеи с Брекзитом как политический субъект, который говорит одним языком. Там не было особых разногласий. Там, в общем, был ЕС и была Британия. А не так, что вот Франция считает одно, Германия другое, там, условно говоря, Польша третье по этому вопросу. Нет, они говорили одним языком, они подписывали соглашение, с Мэй подписали соглашение, потом с Джонсоном. Свои интересы отстаивали. Британия заплатит немалые деньги, которые, так сказать, она задолжала там. Тоже сложная система расчетов, задолжала ЕС в результате этого разрыва отношений предстоящего. Таким образом, Европейский Союз, как ни странно, оказался более консолидированным, чем ожидалось. И то, что Британия не смогла быстро и гладко пройти этот период от референдума до, собственно, Брексита, это сыграло на руку Европейскому Союзу. Там усилились силы и политики, которые призывают к интеграции. Не то, чтобы как-то драматически усилились, но заметно. Так что, в общем, в Брюсселе могут скорее с удовлетворением все происходящее воспринимать.
Грядущий, кажущийся уже неизбежным выход Великобритании из Европейского Союза мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. В уходящем году исполнилось 15 лет трагедии в Беслане, который посвятил свой документальный фильм журналист Юрий Дудь. Дудь уже снимал документальные фильмы, но больше известен своими интервью. Несмотря на это, фильм «Беслан, помни», который снял Юрий Дудь, собрал к концу года 18 миллионов просмотров, большинство из них сразу после выхода фильма в сентябре. О феномене этого фильма рассуждает телеобозреватель «Новой газеты», ведущая нашей традиционной рубрики «Телеобозреватель» неделя Слава Тарощина.
Именно потому, что эта тема вообще фактически никак не поднималась нигде. То есть люди знали, был Беслан и был. Вот то, что он коснулся этой темы, причем коснулся по-настоящему, так как и нужно заниматься такими серьезными травмами, это первое, что принесло успех. Второе, мы говорили уже об этом не раз, вообще вот эта вот стилистика меня всегда удивляла и восхищала одновременно Дудя, потому что он делает фильмы очень внятные, подробные, как будто бы он снимает для младших школьников. А потом я понимаю, что он хотел не столько другим, сколько себе объяснить, что произошло. Что произошло в тот день, что произошло потом. И главное, как вообще живут сегодня эти выжившие люди. Он себе пытался объяснить необъяснимое. И вот таким образом рождался жанр, когда все слова перестают быть чужими. Он дал себе невероятный труд, потому что непонятно, о ком легче говорить, о мертвых или о тех, кто выжил. Дудь здесь говорит и о тех, и о других. И вот как раз вот эти вот другие выжившие – это главное потрясение фильма. Это люди, прошедшие ад в инвалидных колясках, бессильные, не сломленные, не озлобленные. Они ничего не требуют. Я уже давно посмотрела этот фильм, но сейчас говорю и помню вот одну из героинь, Марину Дудько. Ну вот как будто бы она сидит передо мной. Красивая женщина, с чудесными глазами, говорит как бы застенчиво. Ей было 25 лет, она привела в школу сына и сестру, и осколок при первом взрыве попал в позвоночник. Осколок вытащили, пообещали, что скоро пройдет. И вот эта вот красивая женщина, молодая, она до сих пор в инвалидной коляске, она нуждается в реабилитации и выращивает фиалки. И на вопрос, помогает ли ей государство, она говорит, да, вот памперсы дали, специальный матрас, коляску. И вот эти вот фиалки, которые выращивают в аду, вот мне кажется, они выросли до какого-то такого космического символа. Я знаю, что потом этой Марине люди просто очень помогали, и как-то стало модно выращивать фиалку. Ну, то есть сеть в этом смысле очень активна. Вот мне кажется, что Дудь затрагивает вот тему. Может быть, он как бы даже не акцентирует это, но вот эта вот тема очень давняя для России, потому что историки давно спорят, когда Российская империя превратилась в государство, поглотившее общество. При Николае Первом или раньше. И вот проходит 200 лет, и фильм «Дудя» снова возвращает нас к этой теме. Это тема оставленности государством тех, чьи судьбы были уничтожены при его попустительстве. Это ведь государство допустило то, что оно допустило. И вот это вот в каждом кадре, в каждом монтажном стыке фильма «Дудя» ощущается почти физически. Имперские амбиции выше всего. Меня, например, просто потрясло рассказ Руслана Аушева. Он тоже ведь человек государственный был там когда-то. Он с трудом подбирал слова. Дудь спрашивает его, как вы относитесь к принципу «с террористами не разговариваем». Аушев отвечает, принцип красивый, но предложите другую версию. А вот в отсутствие этой самой другой версии его, мол, бабы нарожают. Причем я говорю так несколько возбужденно, но интонация фильма, это очень важно. Она такая ровная, без истерик, без пафоса, без без воплей. Ну, потому что у всех, кто рассказывает, в глазах застыла боль. Вот Елена Милашина, там, моя коллега по «Новой газете», она проживает свой Беслан каждый раз заново. Она вообще в общей сложности провела там 2 года. И 15 лет, и сейчас она продолжает по крупицам восстанавливать то, что, казалось, восстановлению не подлежит. И вот в фильме она подробно рассказывает и говорит, что теперь... Я знаю точно, что не античный рок правил трагедии, а люди. Всего лишь люди, лживые, неумные. Люди, которым совершенно неинтересны судьбы людей. И вот как-то вот сейчас, вот извините, волнуюсь, я помню ее глаза Лены, когда она говорила финальную фразу. Страна предала своих детей. Она даже не пыталась спасти их. За первые сутки фильм набрал 4 миллиона просмотров. До этого была «Колыма» и вот «Беслан». Вот это вот закрепило то, что мы называем феноменом «Люди».
О фильме «Беслан, помни» говорила телеобозреватель «Новой газеты» Слава Тарощина. И на этом мы завершаем информационно-аналитическую программу «Итоги года». Обычно в конце ежедневных информационно-аналитических дайджестов я напоминаю, какой день их выхода отмечается, день или памятная дата. Есть такая дата и в этой программе, увы, тоже печальная. 25 лет назад по приказу министра обороны России Павла Грачева российские войска в новогоднюю ночь безуспешно пытались взять штурмом Грозный и понесли тяжелейшие потери. Продюсер программы «Время свободы. Итоги» Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего вам самого доброго в наступающем 2020 году.